Человек очень интересное существо. Если он видит какую-то несправедливость, нечестность, он возмущается, говорит, так нельзя, это нечестно, надо поступать по правилам. Но когда этот же человек делает точно такую же ошибку, то он находит для себя массу извинений. И он ожидает пощады, милости. Милость. Что это такое? Откуда появилось это понятие? Как оно проявляется в нашей жизни? На сегодняшнем уроке популярного богословия мы будем говорить о милости Божьей. Мы пытаемся узнать, что это за атрибут такой, свойство или характеристика Божья – милость. Сегодня мы продолжаем уроки школы популярного богословия. Мы с вами уже начали изучать атрибуты, свойства, характеристики Бога, которого мы любим, которому мы верим, которому стремимся, какой Он, кому мы поклоняемся. Мы с вами уже говорили о многих атрибутах нашего Бога, мы говорили о Его свойствах как Творца, всемогущего, хозяина Вселенной. Мы говорили о Его характеристике как совершенно независимого, самобытного и самодостаточного судьи, который управляет абсолютно всем. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что Бог есть Личность. И это не просто некая сила, которая стоит над нами и которая создала мир, а Бог имеет личностные характеристики. Это очень важное свойство Бога. Мы и верим, и общаемся потому с нашим Богом, что Он представляет собой Личность. И говоря о Личности, мы обращали внимание на Его справедливость как Личности. Сегодня мы продолжим рассуждение об атрибутах Бога и прочитаем текст, который записан в 34 главе книги «Исход». Книга «Исход», 34 глава, 6 стих. Здесь описано, как Моисей поднялся на гору Синай, и там, на этой горе, он еще раз, второй раз он встречается с Богом, и написано, что «прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Это тоже очень интересное, очень важное свойство, характеристика нашего Бога. Он не просто стоит над всем и управляет всем, и Он не бесстрастен, Он не наблюдает над тем, что происходит, а Он как-то сопереживает. Он имеет какое-то отношение к людям. И вот здесь очень точно выражено это отношение. Бог сам рассказывает о себе, подчеркивая Моисею, что в той сложной ситуации, в которой он оказался, и весь народ израильский оказался, в этой сложной ситуации надо обратить внимание на то, что Бог, который вывел их из Египта, отличается от всех других как бы богов, которым поклоняются люди. Он отличается тем, что Бог Авраама, Исаака, Иакова есть Бог милосердный. Вообще, эта характеристика милосердия очень приятная, очень радостная и очень непростая характеристика. Дело в том, что вот ситуация, которую здесь мы с вами прочитали, сложилась очень сложно для израильского народа, когда они вышли из египетского рабства, когда они прошли какой-то очень небольшой еще отрезок своего пути, и Моисей отсутствовал всего 40 дней, полтора месяца, может быть, неполных он там отсутствовал, и за это время народ ушел от Бога. Народ отступил от поклонения божеству. Трудно нам иногда понять, но вообще мы люди способны очень быстро забывать все то, что производит Господь с нами. Эти люди, которые видели такие яркие чудеса, казалось бы, на всю жизнь должны запечатлеть то, что они видели. Они действительно все это хорошо помнили, но в ситуации пустыни они ушли от поклонения Богу, отступили от Него, и Бог в этой ситуации вместо того, чтобы наказать, уничтожить этот народ, Он говорит о себе, что «Я Бог милосердный». И Он действительно помиловал. Не всех, многие заслужили наказание и получили его, но Бог проявил все-таки милость к этому народу. Вообще в Священном Писании очень много говорится о милости Бога, причем говорят в основном люди. Это очень редкий случай, который я прочитал, когда Бог сам заявил о себе, что Он Бог милосердный, потому что ситуация была такая, когда надо было подчеркнуть именно это качество Божества. Но люди очень часто на протяжении Ветхого, Нового Завета можно встретить сотни и сотни текстов, когда люди говорят о Боге, что Бог милостивый. Ну, например, Давид пишет в одном из псалмов своих, 102-й псалом, 8-9 стих, он пишет так: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Давид из собственного опыта это говорит. Давид видит это на ситуациях, которые складываются в его жизни, в жизни народа. Он понимает, что Бог действительно милует. Или Неемия в тех сложных обстоятельствах, когда он молится о народе, который тоже очередной раз много согрешил, находится в плену, и Неемия молится и говорит Богу: «Не захотели повиноваться отцы наши и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты сделал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое». Это написано в 9 главе книги Неемии, 17 стих. Но вот удивительно следующее заявление этого же человека, который видит и понимает, как плохо поступал народ, как много они делали не того, чего надо. «Но ты, — говорит Неемия, — Бог любящий прощать, Бог любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Таких текстов можно было бы приводить очень-очень много. И во всех этих текстах звучит одна и та же мысль. Бог проявляет милосердие. Что такое вообще милосердие? Милосердие, как правило, имеет два смысла, две как бы составляющие этого понятия. Во-первых, милосердие – это сострадание. Когда мы говорим о милосердии, это чувство. Это чувство сострадания к тому, что страдает, что убогое, что находится в каком-то неправильном положении, неправильном состоянии. То есть сострадание. И Бог действительно испытывает сострадание, глядя на страдания своего народа, страдания человечества, на творение свое. Но милосердие – это больше, чем сострадание. Это не просто чувство. Милосердие – это еще действие по прощению. Это действие, которое заставляет простить, изменить. Фактически милосердие очень близко к понятию пощада, пощадить. В этом, собственно, и проявляется милосердие, что Бог щадит. И когда мы говорим о милосердии кому-то, то мы тоже имеем в виду, что необходимо проявить какую-то пощаду, не поступить справедливо. Фактически, милосердие появляется с самого начала, как только Бог сотворил Вселенную, и как только в этой Вселенной появился грех, как только человек согрешил, и вот этот прекрасный механизм, который мы называем Вселенная, этот прекрасный механизм стал работать не так правильно, как он был задуман, Фактически то, что мы видим сегодня вокруг себя, это прекрасная природа, это уже испорченная система, испорченный механизм. На самом деле, гораздо прекраснее он был, бесконечно прекраснее он был тогда, когда не было греха, когда все было слажено. Но когда появился грех, когда согрешил первый человек, когда грех вошел в историю и в жизнь самого человека и в человечество, то Бог сразу стал проявлять милосердие. Вот именно с этой минуты, как появляется грех и зло, как появляется нарушение в слаженной системе Вселенной, с этой минуты появляется милосердие, потому что милосердие, по сути своей, необходимо тогда, когда что-то действует не так, как оно задумано было. Если, скажем, человек поступает абсолютно правильно, все делает хорошо, поступает по закону, по норме, получает то, что, собственно, ожидается в соответствии с этим законом, то никакого милосердия быть не может. В природе, например, если смотреть, как звезды вращаются, как действуют законы микромира, макромира, когда мы смотрим на все это, то там немыслимо говорить о милосердии. Потому что если бы вдруг Бог стал проявлять милосердие и дал бы там больше энергии, чем надо солнцу, то мы бы сгорели. То есть милосердие излишне там, где все работает как часы, где все слаженно работает. Но вот там, где происходит сбой, где происходит нарушение, где появляется недостаток, грех, вот там, оказывается, необходимо милосердие. Милосердие необходимо еще и в другом свойстве. Тогда, когда мы имеем в виду общение людей, личностей, то очень часто они поступают не по закону. Вообще люди, конечно, имеют какие-то правила, какие-то законы, но в том-то их отличие от атомов, от вещей, от неодушевленных предметов, отличие людей в том, что они способны на неправильные поступки, импульсивные, они способны поступать не совсем так, как предписано. И Бог тоже, как личность, иногда поступает совершенно неожиданно. Вот эти неожиданные поступки тоже часто есть проявление милосердия, там, где это уместно, там, где это необходимо. То есть это сверхдолжное. Милосердие имеет и вот такой оттенок. Не только восстановление или пощада испорченного, но еще и сверхдолжное, когда тот, кто проявляет милосердие, оказывает большее, чем необходимо было бы проявить. И Бог действительно оказывает такое сверхдолжное милосердие. Он не поступает по закону справедливости все время. Если бы он поступал по закону справедливости, то, в общем-то, нас с вами уж точно не было бы здесь на земле. Но Бог поступает как раз по милости. И по милости своей он не изгнал первых людей вообще с жизни. Он только изгнал их из рая. По милости своей тогда, когда Каин убил своего брата, и надо было бы наказать Каина, и Каин тоже должен был быть убитым. Но вместо этого Господь еще дает защиту Каину, дает ему знак, чтобы никто его не убил. То есть он его даже психологически поддерживает, даже духовно как-то поддерживает Каина. Это не что иное, как проявление особой милости Божьей, незаслуженной совершенно. Очень часто мы можем видеть вот эту незаслуженную милость на страницах Ветхого Завета. Мы уже говорили о выходе израильского народа из египетского рабства. И здесь вот как ни в каком, может быть, другом отрывке истории очень ясно видна милость Божия. Как Бог милует не только тогда, когда они отступают от Него. Он милует тогда, когда они начинают роптать в пустыне. Он посылает им манну, посылает перепелов, Он посылает им все необходимое по милости, не по заслугам, не потому что он должен, а потому что он проявляет эту милость. Он терпит этот народ. Вся история, собственно, Ветхого Завета – это история бесконечной милости Божьей, когда вместо того, чтобы по заслугам и по справедливости наказать, Бог проявляет милосердие, проявляет пощаду. И не только в Ветхом Завете. Фактически, рождение Иисуса Христа – это великая милость Божия. Бог не должен был вступаться за человечество, Он никому не обязан. И то, что Иисус Христос рождается именно для того, чтобы искупить человечество, для того, чтобы проявить милость, это уже само по себе есть великое милосердие нашего Бога. А вся жизнь Иисуса Христа, если вы обратите внимание, проследите эту жизнь, она наполнена постоянной милостью к людям. Христос никогда не проявлял каких-то действий, там, никого не лечил для того, чтобы получить для себя какую-то выгоду или прибыль. Она ему, собственно, и не нужна была, и делал он это только по милости. Тот, который обладает абсолютно всем, который есть принц вселенной, господин всего сущего, он проявляет милость к этим несчастным, которые болеют, прокаженным, слепым, хромым, он поднимает, он лечит, он заботится о них. И его земная жизнь – это постоянное проявление милости. А последние дни его жизни здесь на земле – крест. Я думаю, что это самая вершина милосердия Божьего. Мы можем это смело сказать, что это вершина милосердия Божьего, потому что по милости Божьей он взял на себя грехи всего человечества. Совершенно незаслуженно он принял все это на себя, все удары, оскорбления, для того, чтобы мы с вами получили спасение. И в этом как раз и есть вот это величайшее милосердие Божье. И милосердие Божье продолжает проявляться и до наших дней. Оно и сегодня продолжается. И продолжается оно в самом разном аспекте. Ну, во-первых, в духовной жизни мы постоянно видим проявление милости Божьей. И эта милость проявляется, наверное, даже больше там, где мы не обращаем внимания. Христос сегодня, вот сейчас, пока мы с вами здесь сидим и рассуждаем, Он ходатайствует пред престолом Божьим. Это милость Его, когда Он проявляет ходатайство, когда Он заступается за детей Своих. Он не только совершил крестное искупление, Он не только дал возможность нам услышать Слово, которое принесло нам жизнь, Он не только Духом Святым постучал в наши сердца и дал нам новое обновление нашего внутреннего человека, дал нам новое рождение, но Он сегодня продолжает ходатайствовать за нас, потому что жизнь наша, оказывается, хоть и возрожденных людей, но не всегда соответствует тем стандартам и не всегда является украшением учения нашего Господа и Спасителя. И в тот момент, когда мы поступаем не так, мы можем по милости Божьей ожидать, что Он будет ходатайствовать, и Он действительно ходатайствует там, пред престолом Отца Небесного. Он ходатайствует, потому что есть клеветник, есть дьявол, который клевещет на нас день и ночь пред престолом Божьим. И если бы не милость Божья и не его ходатайство, я не знаю, чем бы закончилась жизнь каждого из нас. По милости Божьей мы имеем много материальных благ и действительно имеем очень много того, что совершенно незаслуженно получаем. Мы получаем все это по великому милосердию Божьему. Господь по милости Своей и окончательно спасет нас. Тогда, когда закончится земная жизнь, Он примет нас в Царство Свое. И там мы увидим, что спасены действительно по великой милости Божьей. Часто повторяют такую притчу или как бы такой рассказ, что тогда, когда мы попадем в Царство Небесное, мы будем иметь три больших изумления и удивления. Первое удивление будет в том, что мы там не увидим тех, кого, возможно, хотели увидеть. Второе удивление будет в том, что мы там увидим тех, о ком, возможно, и не думали, что они окажутся там. Ну а самое большое, конечно, удивление будет в том, как мы там оказались. Это действительно только по милости Божьей мы можем оказаться там. Это великое благословение в том, что у Бога есть милость. Это, наверное, должно вызывать у нас постоянное чувство благодарности. Если бы мы постоянно понимали, помнили и наблюдали за милостью Божией, которая проявляется и в материальной жизни, и в духовной жизни, и в окружающем мире, и в семье, и в церкви, и в обществе. Если бы мы это постоянно наблюдали и попытались бы сосчитать, то обязательно у нас должно было бы возникнуть чувство благодарности. Результат того, что человек видит милость Божью, это как раз чувство благодарности. Но есть очень важная особенность, говоря о милости. Эта особенность заключается в том, что милость надо принять. Милость имеет тот же корень, что и милостыня. Люди очень не хотят принимать милостыню. Людям кажется, что нет, милостыню я не хочу принимать. Дайте мне заслуженное. И люди в гордости своей часто отказываются от милосердия Божьего, рассматривая это милосердие как милостыню. А ведь на самом деле надо понять, что мы нищие, и мы должны согласиться на то, чтобы принять милостыню как милость, как великое приобретение от Бога. Знаете, Иисус рассказывал о двух людях, которые пришли помолиться. То они зашли вот в такой же храм, как мы с вами сидим, и начали молиться. И один из них говорил о том, что вот я благодарю Тебя, Господи, что я такой хороший, что я даю десятину, что я вовремя пощусь, я молюсь регулярно, я посещаю богослужения, совершаю все то, что требуется по закону совершить. А второй в это время бил себя в грудь и говорил: «Прости меня грешного, будь милостив ко мне». Так звучит слово, которое передает сам Иисус. Он говорит, что вот этот второй мытарь, грешник, молился, просил о милостыне. И он получил милостыню. Он получил милость, потому что он чувствовал себя нищим. А тот, который чувствует себя богатым, тот, который не нуждается, тот и милости не получает. Не потому, что Бог не дает, Бог дает эту милостыню всем, но люди часто в гордости своей отвергают эту милость и не хотят ее принимать, и этим самым закрывают, перекрывают или исторгают себя из милосердия Божьего. И это ужасное состояние, потому что они думают о себе, что они справедливы, праведны, что они могут предстать перед Богом, и Бог, может быть, посчитает, сколько они доброго сделали и плохого, и наверное, доброе перевесит. Так люди иногда думают. Но с точки зрения Бога все согрешили. И с точки зрения Бога все заслуживают наказания. И это станет очевидно тогда, когда мы окажемся там перед престолом Божьим. И если человек здесь не готов принять милость Божию, то он просто не окажется там пред престолом. Он будет исторгнут из божественного присутствия. Это ужасное состояние. И поэтому, говоря о милости, мы должны постоянно помнить о вот этой, может быть, теневой или не очень красивой стороне милостыни. Потому что милостыня должна быть принята именно как милостыня. И тогда милость действительно восторжествует. Ну и еще одна очень важная, наверное, характеристика или вывод важный из понятия милости Божьей. Он заключается в том, что тот, кто помилован, должен миловать. Помилованный обязан миловать. И более того, если мы серьезно порассуждаем, мы поймем, что тот, кто не помилованный, тот, кто сам не принял никогда милостыни или милости, тот и не способен сам миловать. Он не может проявлять милости к другим людям, потому что он сам не испытал его. Он все ожидает, чтобы было по закону, по правилу, по норме, не замечая, что сам он не поступает по правилам или по норме. Но тогда, когда мы поняли, когда мы приняли милость Божию, когда мы приняли помилование и пощаду от нашего Господа и получили от Него полное прощение, вот тогда мы способны миловать. И надо это развивать. Если мы действительно способны миловать, мы должны практиковать это постоянно. И это чувство помиловать другого человека должно присутствовать у нас. Мы постоянно должны помнить, что нельзя, скажем, слишком строго отнестись к своим близким, там, к ребенку слишком строго отнестись, или к жене, или к мужу отнестись слишком строго. Вот ты обязан это сделать, ты должен так поступить. А я-то сам как поступаю? Меня же Господь терпит. Терпит вот такого несовершенного. Поэтому и я должен потерпеть иногда и проявить милость. То есть милость Божья – это вызов, это требование к нам. Это требование, которое заставляет пересмотреть часто наше поведение, если мы действительно понимаем, что такое милость Божья. Дал бы Господь, чтобы мы не только понимали, чтобы мы приняли, каждый из присутствующих принял эту милость Божью и научился проявлять милость по отношению к другим людям, потому что Бог как раз этого ожидает. Милости хочу, а не жертвы. Аминь.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.